Доброе утро, уважаемые слушатели! Вас приветствует ведущая Галина Пискун и звукорежиссер Валерия Измайлова. На часах в нашей студии 9 часов 12 минут, и мы начинаем четвертую заключительную часть выпуска информационно-музыкальной программы «Невское утро». Начнется этот час, как обычно, с музыки и сообщения о погоде, а затем сюжет Артема Сащенко. Далее время гостей, и сегодня мы побеседуем по скайпу с главным научным сотрудником Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук Юлией Кантор, а также со старшим научным сотрудником института Дмитрием Осташкиным. Напомню, 20 ноября исполняется 75 лет со дня начала знаменитого Нюрнбергского процесса. Ну а накануне в нашем городе состоялось заседание ученого совета, посвященное этой важной теме. Свои вопросы нашим гостям вы можете отправить сообщением в WhatsApp на номер плюс 7 921 982 86 56 или задать по телефону 325 61 77. Таковы наши планы до конца программы. А сейчас о погоде.
Радио России, Санкт-Петербург. Погода.
По данным Петербургского гидрометцентра, сегодня ожидается облачная погода. В большинстве районов пройдут небольшие дожди, в отдельных районах – мокрый снег. Ветер южный, юго-восточный, умеренный, временами порывистый. По области днем от минус 3 до плюс 2, на дорогах местами гололедица. В Петербурге от 0 до 2 градусов тепла. Атмосферное давление будет меняться мало. По востоку Финского залива ветер и волнения умеренные. Завтра и послезавтра характер погоды сохранится. Осадки ожидаются разной интенсивности, преимущественно в виде дождя. Помимо этого, нам обещают потепление до плюс 10. В эти минуты в нашем городе по-прежнему плюс 1, атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба, ветер южный, порывами до 10 метров в секунду. Влажность воздуха составляет 92%. Повторю, в эти минуты в нашем городе плюс 1. Ну а нашу музыкальную программу продолжает группа «Божья коровка» с песней «Гранитный камушек».
Твое сердце разобьется о гранит. Невское утро.
Международный день студента в Петербурге появилась интерактивная карта, где отмечены самые популярные у городской молодежи места. Их выбрали сами студенты, которые приняли участие в специальном опросе. Тему продолжит Артем Сащенко.
В опросе участвовали более 2000 молодых людей и девушек, представляющие все вузы города. Возраст студентов от 18 до 21 года. Так появилась электронная карта студенческой жизни города. Топ-музеев, где есть студенческие льготы, возглавили Эрмитаж и Русский музей. Также в список вошли модные общественные пространства, кофейни, спортивные студии и коворкинги. Например, молодежное пространство «Просто», где можно заниматься современными проектами, командной работой или просто выпить кофе в приятной компании. Председатель студенческого профсоюза Политехнического университета Константин Ложкин поздравил студентов с праздником и рассказал о своем любимом месте.
Студент — это в первую очередь самый свободный человек, который существует. Он может реализовывать все свои самые сумасшедшие идеи в невероятных проектах, которые существуют и в рамках города, и в рамках всех университетов. И для этого есть куча крутых мест. Мы рекомендуем обязательно посещать остров Новая Голландия. Там можно действительно разгрузиться полностью.
Интерактивная карта — это еще и возможность для иногородних студентов, а их более 70% от общего числа, лучше узнать Петербург и получить информацию о том, какие места можно посетить со студенческой скидкой. Руководитель Центра городских волонтеров Георгий Борисов использовал возможности проекта для популяризации волонтерского движения среди студентов.
Пробуйте себя в добровольческой деятельности именно в студенческие годы. Стремитесь стать большой частью команды международных мероприятий, таких как Евро-2020. Также мы проводим большие крупные мероприятия, такие как «Алые паруса». Сейчас в рамках пандемии наш центр занимается акцией «Мы вместе». Мы помогаем бабушкам и дедушкам с продуктами и лекарствами. Присоединяйтесь к этой акции, это очень важно. Ваша помощь нужна нам.
Итак, интерактивная карта любимых мест петербургских студентов доступна по адресу studspb.ru. Кстати, она будет дополняться, и любой молодой человек может отметить на ней и свое любимое место.
Радио России, Санкт-Петербург. Погода.
По сообщениям синоптиков, сейчас в нашем городе плюс один. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-восточный, порывами до 10 метров в секунду. Влажность воздуха составляет 93%. Повторю, сейчас в нашем городе плюс один. Совсем скоро начнем беседу с нашими гостями, главным научным сотрудником Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук Юлией Кантер, а также со старшим научным сотрудником института Дмитрием Осташкиным. Напомню, 20 ноября исполняется 75 лет со дня начала знаменитого Нюрнбергского процесса. А вчера в нашем городе состоялось заседание ученого совета, посвященное этой теме. Прямо сейчас в нашей музыкальной программе казахский советский певец, народный артист Советского Союза Алибек Днишев с песней «Любите Россию».
Любите Россию.
На связи по скайпу известные историки, главный научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук Юлия Кантер и старший научный сотрудник Института истории Дмитрий Осташкин. Юлия Зороховна, Дмитрий Юрьевич, доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
Свои вопросы нашим гостям вы можете отправить сообщением в WhatsApp на номер +7 921 982 86 56 или задать по телефону 325-61-77. Итак, в эту пятницу, 20 ноября, исполняется 75 лет со дня начала знаменитого Нюрнбергского процесса, который вошел в историю как суд народов над вселенским злом. И накануне в нашем городе также прошло заседание ученого совета, посвященное этому важному вопросу. Юлия Зороховна, хотела бы адресовать первый вопрос вам. Не все знают, что проходили и так называемые малые Нюрнбергские процессы. Когда и где проводились эти суды, и насколько сейчас изучена эта тема?
Ну вот, на самом деле, действительно, мало кто знает, что буквально на следующий день после начала Нюрнбергского процесса, 20 ноября 1945-го, 21 ноября было принято решение Политбюро ЦК ВКПБ о проведении процессов над нацистскими преступниками и их пособниками на территории Советского Союза. Они проходили эти процессы, всего их было 21, не только на территории РСФСР, но и других республик, которые целиком или частично были оккупированы нацистами. И, собственно, вот об этих процессах мы и говорили на заседании, вчерашнем заседании ученого совета в нашем институте. Мы как раз сосредоточились не, собственно, на главном Нюрнбергском процессе, а на тех процессах, которые происходили на территории Советского Союза, в основном на северо-западной его части.
Кто проводил эти процессы и допускались ли на них мирные жители?
Знаете, процессы, естественно, это были военные трибуналы, то есть в этом смысле аналогии с Нюрнбергом абсолютно просматриваются, это было сделано сознательно и абсолютно законно. Было заслушано огромное количество свидетелей, как раз это жители тех территорий, на которых происходили процессы и на которых происходили во время войны нацистские преступления. Процессы все были хорошо подготовлены с юридической точки зрения, они были прекрасно документированы. А что касается их открытости, то в основном на эти процессы приглашались люди, они были абсолютно публичными. Так происходило и в Новгороде, и в Ленинграде, и допускалась туда пресса, которая освещала и, так сказать, визуализировала эти процессы обязательно, чтобы наибольшее количество людей о них знали. Ну и казни над преступниками, осужденными по этим процессам, тоже были публичными. Так происходило и в нашем городе.
Угу. Дмитрий Юрьевич, вы разработали, вот насколько мне известно, для Российского военно-исторического общества виртуальный музей, который так и называется «Советский Нюрнберг». Его легко найти в интернете, достаточно просто вбить в поисковой строке название, это я подсказываю нашим слушателям. Расскажите, какие материалы там представлены?
Ну вот как раз те самые процессы, о которых говорила Юлия Зороховна Кантер, представлены на этом сайте в виде моих исторических очерков кратких, фотографий, кинохроники, если она была на этом процессе. А далее там есть документы архивные и иногда даже мемуары очевидцев.
Из каких источников взяты эти материалы и обновляется ли сайт вот в настоящее время? Потому что он был создан, я помню, в 2015 году.
Да, он делался под выставку. Выставка как раз состоялась в Государственном музее современной истории в Москве, потом поездила по городам. А сейчас сайт заморожен, поэтому форма его не меняется. Но, повторюсь, благодаря сотрудничеству с Государственным архивом Российской Федерации, РГАС, Центральным архивом ФСБ и другими архивами, вот для выставки удалось получить уникальные материалы. Из-за авторских прав мы не все смогли выложить на сайт их, но часть есть на сайте как раз.
Угу. Юлия Зороховна, я знаю, что вы вчера выступали, ваш доклад был посвящен Рижскому процессу, который вот по праву считается одним из самых крупных и сложных. Почему именно он в свое время вызвал такой общественный резонанс? И подскажите, напомните точнее, в каком году он прошел?
Рижский процесс проходил с 26 января по 2 февраля 1946 года. И действительно, он был огромным и сложным, и по количеству информации, и по количеству свидетелей, которые были заслужены, и по представленным документам. Дело в том, что в Риге слушались дела, связанные с преступлениями оккупантов не только на территории Латвийской ССР, но и остальных Балтийских республик, и даже части Белоруссии, потому что нацисты объединили все три эти республики во время оккупации, и часть Белоруссии в территорию под названием Остланд, то есть Восточная земля. Восточный регион. И с учетом специфики Балтийских государств, республик, теперь государств, тогда республик, нужно было внимательно и четко смотреть на самые разные аспекты оккупационного режима. И, собственно, мой доклад был основан как раз, естественно, на материалах Рижского процесса. Эти документы хранятся в Центральном архиве ФСБ России в Москве на Лубянке. И мне несколько лет назад довелось внимательно изучать эти документы. И, конечно, объем информации, позволяющий реконструировать, как я уже сказала, специфику оккупационного режима, мобилизацию в СС и другие военизированные формирования, которые действовали как на фронте, так и на оккупированной территории, в том числе и замешанные в преступлениях против человечности. Тема Холокоста, тема чудовищного отношения к советским военнопленным и к мирному населению – все это материалы Рижского процесса. Я частично публиковала их в своей монографии, посвященной Прибалтике в период Второй мировой войны. Частично они, кстати, также опубликованы и вот на том сайте «Советский Нюрнберг», о котором, Дмитрий, и вы только что говорили.
Почему именно Рига была выбрана для проведения суда?
Ну, это очень хороший вопрос, действительно, потому что мог быть гипотетически и Вильнюс, и Таллин.
Да.
Но дело в том, что Рига была столицей территории Остланд. И именно там находился оперативный штаб рейхсляйтера Розенберга, рейхсминистра по оккупированных восточных территорий. И было решено, что именно здесь, где есть сосредоточие и документов, и, так сказать, сублимированное количество свидетельств о нацистских преступлениях, и из этого Балтийского центра во время оккупации шли векторы в разные стороны, кстати, в том числе и в сторону Третьего Рейха в отношении предметов искусства, музейных ценностей, архивных, библиотечных сокровищ, которые вывозились с территории северо-запада, территории нашей страны, в том числе ленинградских пригородов, дворцов, через Ригу уходило огромное количество эшелонов, транспортов и так далее, которые были награблены нацистами, перевозились через Ригу преимущественно. Это был один из главных перевалочных пунктов в отношении вот, награбленных художественных ценностей на территории, да, Третьего Рейха.
Это да. Дмитрий Юрьевич, вы вчера выступали с докладом о ленинградском процессе. Давайте напомним, когда и где прошел этот открытый суд.
Он прошел в Выборгском ДК с 27 декабря 1945 года по 6 января 1946 года.
Вот опять-таки, почему именно наш город был выбран? Потому речь же шла вроде как о злодеяниях в Пскове.
Но там широкая география, поскольку была большая Ленинградская область. Напоминаю, что до войны в нее входили и псковские земли, и новгородские земли. И вот именно с учетом этих административных границ Ленинград был административным центром этой огромной Ленинградской области. И так получилось, что центром уничтожения людей стал Псков. Но, конечно же, на суде разбирались и деревни новгородские, как уничтожали, псковские деревни, как уничтожали деревни на территории современной Ленинградской области. То есть география достаточно широкая.
Кто был тогда главным обвиняемым?
Главным обвиняемым был генерал Ремлингер. Он обвинялся как раз-таки в организации этих карательных экспедиций на территории Ленинградской области. Кроме того, он был комендантом военной тюрьмы Торгау, где содержались немецкие солдаты за какие-то провинности, и потом им позволялось скостить себе срок, если они будут участвовать в каких-то карательных формированиях. Вот. Таким образом, уголовники из его тюрьмы попадали в эти карательные отряды, и вот он тоже имел, получается, к этому отношение.
Но он, получается, лично даже руководил, да, вот этими карательными...
Ну, нет, ранг генерала все-таки позволяет командовать из кабинета или штаба, вот, но он планировал эти карательные экспедиции, то есть он на карте определял направление и так далее.
Ой-ой-ой. Какой приговор тогда вынесли фашистам?
Там было 11 подсудимых, из них 8 подсудимых были повешены у кинотеатра «Гигант» в Ленинграде. А трое получили каторгу, различные сроки от 20 до 10 лет.
То есть смертная казнь уже была отменена, получается, да, на тот момент?
Нет, смертная казнь как раз вот была еще действующей, высшая мера наказания. Она была отменена в мае 47-го года. То есть все процессы 47-го года, осень, зима, они уже как раз-таки не могли никого приговорить к смертной казни, только к 25 годам заключения на каторге.
Я напомню, что с нами на связи по скайпу известные историки. Мы беседуем с главным научным сотрудником Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук Юлией Кантер, а также со старшим научным сотрудником института истории Дмитрием Осташкиным. Свои вопросы нашим гостям вы можете задавать через сообщение в WhatsApp на номер +7 921 982 86 56 или задать по телефону 325-61-77. Юлия Зороховна, в самом Нюрнберге на днях должна выйти книга как раз вот к 75-летию Международного трибунала, и вы являетесь одним из ее авторов от нашей страны. Расскажите об этом сборнике и чему будет посвящена ваша глава.
Да, ну буквально завтра в торжественную дату 75-летия открытия Нюрнбергского процесса Международного военного трибунала, как раз в историческом пространстве, которое сейчас является музеем, очень хорошим музеем, посвященным Нюрнбергскому трибуналу, состоится открытие выставки, ну, естественно, это будет виртуально из-за коронавирусных ограничений, естественно, которые не только у нас в стране, но и по всей Европе введены. И будет представлена в ближайшие же дни коллективная монография, это даже не сборник, который так и называется, к 75-летию Нюрнбергского процесса, участниками которой стали авторы, по одному автору от каждой страны, которая участвовала в Нюрнбергском процессе, так сказать, в этом военном трибунале, соответственно, от России, представляющей Советский Союз, Англии, Франции и Соединенных Штатов Америки. Mm-hmm. Ну и, естественно, немецкий автор там есть, соответственно, от каждой страны по одному человеку. И в моей главе речь пойдет именно о Советском Союзе и Нюрнбергском процессе, потому что совершенно понятно, что наша страна, которая не только была ключевой для внесшей наибольший вклад, собственно, и в победу над нацизмом, что никак не умаляет, разумеется, и заслуг союзников по антигитлеровской коалиции, но все же это важно подчеркнуть. Да. Ну и страна, понесшая наибольшее количество жертв. Да? И поэтому некоторые аспекты, связанные именно с ролью Советского Союза и в организации Нюрнбергского процесса, я и осветила. И главным образом, конечно, я делала акцент на том, что Советский Союз стал первой страной, которая, в принципе артикулировала, предложила идею международного военного трибунала, причем это произошло в тяжелейшее для нашей страны время, 14 октября 1942 года, как вы понимаете, тяжелейший период боев. И, соответственно, тяжелейшей ситуации в стране. Тем не менее, советское правительство посчитало необходимым, цитирую документ, безотлагательное предание суду специального международного, обратим на это внимание, международного трибунала и наказание по всей строгости уголовного закона любого из главарей фашистской Германии. Также мне было важно в своей статье рассказать, что, несмотря на колоссальные, как вы понимаете, вполне понятные сложности, связанные с мировоззрением различных участников, членов военного трибунала, да, разности, в принципе, юридических систем в разных странах, да, тем не менее, представители четырех стран-победительниц смогли договориться по принципиально важным вопросам и разработать абсолютно уникальное на тот момент международное законодательство, то есть устав военного трибунала и протокол его введения, единый для всех участников, который позволил еще и выработать систему именно юридической, не политической, а юридической процедуры наказания, осуждения нацистских преступников. Это же было уникальное явление.
Да, то есть не по военным, по каким-то полевым, да, то есть не расправы были, а реально юридические суды.
Не какая-то политическая месть. Это, как сказал советский обвинитель Роман Руденко, мы предъявляем преступникам полный и справедливый счет. И с этим согласились и его иностранные коллеги. И, кстати, когда Нюрнбергский процесс готовился, как вы понимаете, к его подготовке, до его открытия подготовка шла достаточно долго, почти полтора года. Еще в 1944 году вышла книга, первая в своем роде, советского криминолога Арона Трайнина об уголовной ответственности гитлеровцев. И западные коллеги, в общем-то, посчитали ее, так сказать, юридической основой для дальнейшего строительства, что ли, нюрнбергского законодательства. И судебные процедуры. Это тоже было принципиально напомнить, потому что сейчас мало кто об этом знает и помнит, а тем не менее, вот этот исторический контекст и юридический контекст, безусловно, был важен в такой монографии, и я посчитала нужным об этом тоже написать.
Вы упомянули про виртуальную выставку. Два уточняющих вопроса. Будет ли она доступна жителям нашей страны, в частности, петербуржцам? И, собственно, что будет там представлено?
Ну, это выставка, которая, как вы понимаете, посвящена самому процессу, который был 75 лет назад. И значительная часть на сайте Нюрнбергского музея, музея Нюрнбергского трибунала, я надеюсь, что будет доступна всем в равной мере. И, собственно, она будет достаточно долгой, и, бог даст, ковидное время закончится, и просто люди смогут, откроются границы, и просто люди смогут туда пойти. Но, конечно, на этой выставке представлены и документы о Нюрнбергском процессе, и уникальные свидетельства, предметные, фактически связанные с преступлениями нацизма на разных территориях, не только, конечно, на территории Советского Союза, но и в Европе. И, собственно, материалы и фотографии, в том числе из наших музеев, кстати, связанные с ходом процесса. Кстати, должна такую перекличку сделать в военно-медицинском музее, нашем Петербургском военно-медицинском музее, да, Министерства обороны. Буквально в самом конце февраля этого года открылся музей, такое подразделение музей-музей, музей, рассказывающий о жертвах, он так и называется, музей жертв нацизма. Это первый такого рода, так сказать, музей, и там экспонируются в том числе материалы, которые были свидетельствами обвинений на Нюрнбергском процессе. Такие материалы, которые предоставили советские военные медики, освобождавшие вместе с нашими передовыми частями концентрационные лагеря Освенцим, Майданок и многие другие. И эти вещи были представлены и в Нюрнберге, и на экспозиции этого музея сейчас их тоже можно увидеть. Вчера на нашем ученом совете выступала сотрудница этого музея Анна Валькович, которая как раз говорила о том, как эти материалы собирались, ну и как они представлены в экспозиции.
Дмитрий Юрьевич, Юлия Зороховна, вот поступил вопрос от нашего слушателя Давида. Он спрашивает, интересуется вашим мнением, правомерно ли, на ваш взгляд, решение Нюрнбергского трибунала не признавать вермахт преступной организацией?
Знаете, это очень хороший вопрос. На самом деле, Иона Никитченко, члена военного трибунала, Международного военного трибунала в Нюрнберге, написал особое мнение, связанное с тем, что некоторые аспекты суда, некоторые обстоятельства суда не вошли, и решения суда не вошли в окончательный приговор. И в частности, как раз в этом особом мнении, которое было, не вошло в окончательный приговор, но вошло в документы Нюрнбергского процесса, как раз речь шла о том, что советская сторона протестовала именно против непризнания, в том числе вермахта, преступной организации, непризнания правительства Третьего Рейха и еще некоторых принципиально важных аспектов. Это была очень важная позиция для работы на будущее, да, артикулированная, конечно, выраженная советской стороной. И это, конечно, принципиально важно. И вот к вопросу о, вообще о документах Нюрнбергского процесса, я хочу сказать, что я с большим сожалением могу констатировать, что по прошествии 75 лет после окончания процесса у нас целиком материалы Нюрнбергского процесса, это около 30 томов потрясающих уникальных документов, так и не изданы целиком. У нас изданы только 8, так сказать, выборочных томов еще в советское время. И я бы как раз как историк и как гражданин страны хотела бы, чтобы в нашей стране на русском языке полный блок, так сказать, полное собрание этих документов было опубликовано.
Да. Вот еще один вопрос, наша слушательница Любовь Александровна. Дмитрий Юрьевич, мне кажется, вот можно ее на ваш сайт направить. Она спрашивает, где можно выяснить, какие немецкие части оккупировали Новгородскую область во время войны? Есть ли там такая информация на сайте?
Там применительно к судам, то есть именно то, что попало в приговор.
По судам.
То есть именно те, кто был военным преступником, на судах рассматривались, те, кто просто был военнопленными, ну, так сказать, оккупировал, но без преступлений, это уже на других сайтах нужно смотреть. Поэтому самый лучший способ – это обратиться в архив новейшей истории Новгородской области.
А если из каких-то литературных источников, книги, может быть, вот те же архивные данные авторов, можете ли вы сейчас назвать?
Вот сейчас как раз вышла новая книга «Без срока давности проект» и по Новгородской области, там как раз есть том про преступления нацистов, про оккупацию, и там указаны номера частей, которые оккупировали Новгородскую область.
Юлия Зороховна, Дмитрий Юрьевич, вы очень давно занимаетесь этим вопросом и работали с огромным количеством материалов. Есть ли такие, что особенно запомнились вам, но при этом мало известны широкой публике?
Вот меня поразило, что, допустим, на суде в Смоленске расследовались преступления лекарского помощника Модиша, который брал у вермахта кровь у советских детей для вермахта вплоть до смерти детей от истощения. У жителей Смоленска извлекали части глаза, которые пересаживались раненым немецким офицером. И однажды отдали на опыты студентам, немецким студентам, специально приехавшим на практику из Германии, отдали советского офицера-танкиста. И после этой практики он погиб. То есть вот такие медицинские эксперименты ставились в Смоленске, и не только. Вот как раз Юлия Зороховна вчера рассказывала на нашем мероприятии про эксперименты в Риге.
Ой-ой-ой. Юлия Зороховна, буквально 15 секунд. Есть ли тоже что-то добавить напоследок?
Вы знаете, напоследок хочется добавить то, что все документы, касающиеся истории Второй мировой войны, и все документы, которые касаются тяжелейшего периода для нашей страны, должны быть опубликованы, и уже настало время публиковать их целиком, чтобы все могли своими глазами убедиться в том, что происходило в период Великой Отечественной войны на территории нашей страны. И это избавит нас от огромного количества трудных, вредных мифов.
Я напомню, что с нами на связи были известные историки Юлия Кантер и Дмитрий Осташкин.
Время местного вещания.
Где б я не был заброшен войною, среди черных и дымных полей, все мне чудится сад под луною и на взморе гудки кораблей. Там под вечер тихо плещет Невская волна, Ленинград мой, милый брат мой, родина моя. Все, что ты мне, прощаешь, шептала, стало сердцу навеки родным. Только белая ночь трепетала над литейным мостом кружевным. Там под вечер тихо плещет Невская волна. Ленинград твой, милый брат мой, родина моя. Знаю, знаю, гремит канонада, там, где мы проходили с тобой. Под разрывы немецких снарядов наша молодость вышла на бой. Но не страшные смерти блокада, и пройдет словно песенка вновь. По вечерним садам Ленинграда нерушимая наша любовь. Там под вечер тихо плещет Невская волна. Ленинград мой, милый брат мой, родина моя. Ленинград мой, милый брат мой, родина моя.
Это был Вадим Козин с песней «Ленинград мой».